был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 июня, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1903 год, 16 июня, в США регистрируют торговую марку «Пепси-кола». А за 10 лет до этого, в 1893 году, молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из штата Северная Каролина выводит фармацевтическую формулу. В итоге получается смесь газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Вскоре новый напиток начинают продавать в аптеках в качестве лекарства, веселящего, укрепляющего и способствующего пищеварению. Почти десятилетие понадобится Брэдхэму, чтобы сначала выйти на самоокупаемость, а после расширить рынок сбыта и на другие штаты. После у Пепси будут периодические взлеты и такие же периодические падения. Например, в 1923 году из-за роста цен на сахар после Первой мировой войны компания обанкротится. В результате на суде Брэдхэму придется раскрыть секрет изготовления уникального сиропа Пепси и подтвердить истинность этой информации под присягой. Ну а взлет Пепси, как ни странно, начнется, когда все штаты будут лихорадить из-за Великой депрессии. Компания неплохо начнет конкурировать с Кока-Колой, своим главным противником. На складах у Пепси скопится около миллиона бутылок вместимостью 12 унций. Их и станут продавать по цене 5 центов, в то время как Кока-Кола станет продавать за такую же цену напиток в два раза меньше по объему. До сих пор Кока и Пепси-кола выясняют, кто из них является напитком в мире номер один. 1925 год, 16 июня, в Крыму, в Гурзуфе, открывается всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Лагерь строят как санаторий для лечения детского туберкулеза. И первые 80 пионеров, которые прибывают в «Артек», приезжают именно на лечение. Климат Крыма идеально подходит для такого санаторного отдыха. Место в итоге окажется востребованным, и уже через 5 лет «Артек» начинает активно расширяться. Причем за счет вырубки оливковой рощи. Уже к 1930 году в Артеке появляются два лагеря: нижний, позднее переименованный в морской, и верхний. Позже его начнут называть горный.
После солнечной ванны так приятно окунуться в прохладные волны. Хочется плыть далеко-далеко.
В 1936 году состоится решение правительства о передаче «Артеку», расположенного рядом санатория Суук-Су. Количество коек летом доведено до 900, пропускная способность до 5000 человек в год. Популярность «Артека» выходит за пределы Советского Союза, и на Всемирной парижской выставке в середине 30-х «Артек» получает высшую награду. С тех пор этот лагерь становится одним из главных в СССР, постепенно превратившись из лечебного во всесоюзный пионерский. Попасть в «Артек» считается высшей наградой для школьника и главной привилегией. В пределах одной школы путевки удостаиваются самые лучшие из пионеров, причем оценка ведется по многочисленным показателям: участие в делах пионерской дружины, успеваемость, поведение и тому подобное. В дни расцвета советского периода пионерского лагеря ежегодное количество путевок в «Артек» составляет 27 тысяч. После войны «Артек» переходит на круглогодичный режим работы. Попасть в зимнюю смену считается хоть и не самым лучшим вариантом, но тоже довольно престижным.
К услугам детворы современные жилые корпуса, школа, дворец пионеров, спорткомплекс с двумя бассейнами, удобные пляжи, игротеки, музей космонавтики, созданный по инициативе и при непосредственном участии Юрия Алексеевича Гагарина.
Что касается названия «Артек», он и есть «Артек», а вот вторая часть названия периодически меняется. Изначально «Артек» носит имя своего основателя Зиновия Соловьева. Он не увидит, во что превратится его детище. Соловьеву не станет в 28-м году, скончается от сердечного приступа. В 40-м название лагеря «Артек» теперь звучит так: «Артек имени товарища Молотова». Фамилия наркома продержится в наименовании до 60-х годов. Тогда лагерь переименуют в третий, и в последний раз он станет называться именем Ленина. 1963 год, 16 июня. Первая женщина в космосе. Советская женщина. С Байконура стартует космический корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой, позывной «Чайка», на борту.
Ну, знаете, я смотрела на экран, и вдруг вот эти первые уникальные снимки ее в космосе. Ну и, конечно, у меня первые слова вырвались непосредственно: «Ура, Валька в космосе!»
Женский полет начинают готовить еще в январе 63-го в условиях повышенной секретности. А разговор о женщинах в космосе заходит еще в 61-м, сразу же после полета Гагарина. Тем более, что и американцы рассказали, что в состав астронавтов они хотят включать женщину. Женщин-пилотов в звании офицеров ВВС тогда не было. Отбор идет по спортивному направлению. Летчицы, парашютистки, инженеры авиационной направленности. Выберут пятерых: Жанна Йоркина, 22 года, Татьяна Кузнецова, 20 лет, Валентина Пономарева, 28, Ирина Соловьева, 24 года, Валентина Терешкова, 25 лет. Замужем и с ребенком только Пономарева. Им присваивают всем отобранным звания младших лейтенантов и начинают готовить к полету. Главный кандидат — Пономарева, но она же первая и сойдет с дистанции. Никто не хочет рисковать жизнью матери. Выбирают Терешкову. До ее полета за несколько дней в космос отправлен «Восток-5» с Валерием Быковским. И вот спустя два дня стартует «Восток-6» с Терешковой. Судя по первым рапортам, женщина-космонавт чувствует себя хорошо, голос бодрый, рапорты и доклады начинаются со слов: «Я Чайка». А вот после начнутся проблемы. Эксперты скажут, что через несколько первых часов полета переговоры с наземными станциями связи ведутся вяло. Терешкова резко ограничивает свои движения, сидит почти неподвижно. У нее явно отмечаются сдвиги в состоянии здоровья вегетативного характера. Тем не менее, Валентина Терешкова проведет трое суток в космосе и благополучно приземлится в Алтайском крае. Вторая женщина-космонавт, Светлана Савицкая, окажется на орбите лишь 19 лет спустя. 1978 год. Сразу на два месяца в американском хит-параде горячая композиция из фильма «Бриолин». В истории про школьных бунтарей, про любовь правильной девочки и хулигана сыграли и спели американец Джон Траволта и певица англо-австралийского происхождения Оливия Ньютон-Джон.
Был бы повод.